Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 17-я встреча, и мы снова с вами обращаемся к книге «Бытие», первой книге Священного Писания. Мы читать будем третью главу, пожалуй, самую важную главу не только книги «Бытие», но и всего Ветхого Завета, а кто-то скажет, что и всей Библии. Почему это самая важная глава? А вот представьте себе, что после второй главы, после описания Эдемского сада, после описания сотворения мужчины и женщины, идет четвертая глава, а там Каин и Авель, а там убийство, а там грех, а там ревность. Что-то произошло, что-то страшное случилось между этими периодами человеческой истории, что-то невероятное. Дело в том, что во второй главе человек любит Бога, человек живет в присутствии Божьем, человек служит Богу, человек поклоняется Богу, человек славит Бога, человек всей своей жизнью чтит Бога. В четвертой главе человек идет против Бога, и в результате брат идет против брата. Сегодня мы с вами увидим появление греха в этом мире, а точнее появление греха в жизни человека, потому что я все-таки думаю, что грех в этом мире появился раньше. Мы уже об этом говорили. Мы об этом будем говорить еще в следующих наших программах. Грех начался еще в первой главе, в тот самый момент, когда произошло падение сатаны. Но грех коснулся человека именно в третьей главе, именно здесь, в Эдемском саду. В третьей главе книги «Бытие» мы с вами узнаем о нашем враге, о дьяволе. Мы узнаем о том, что такое грех, но узнаем также и о том, что такое благодать. Мы узнаем о том, как люди пытаются своими силами решить проблему греха и скрыться от греха. Но мы узнаем также о жертве, о принципе пролития крови за грех человека, о Божьем способе решения проблемы человеческого греха. Итак, начало третьей главы – подготовка к искушению. Устанавливается декорация, открывается сцена. Третья глава, первый стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Я бы сразу хотел сейчас сделать различие между двумя понятиями. Дело в том, что человек не был создан праведным. Человек был создан невинным. Кто-то скажет, а какая, собственно, разница между праведностью и невинностью? Ну вот представьте себе человека, который никогда не учился в школе и поэтому не получал двоек. И человека, который отучился в школе 10 или 11 лет и тоже никогда не получал двоек. По сути, это похожие люди. Про каждого из них можно сказать, он никогда не получал двоек. Представьте себе человека, который никогда не был студентом, и у него не было хвостов, и человека, который отучился 4 или 5 лет, у него тоже не было хвостов. Вроде бы одно и то же. И тот, и другой человек обладают одним и тем же качеством. У них нет задолженности, у них нет двоек, у них нет хвостов. Но у одного этого нет, потому что он еще не проходил испытания. Он невинный в этом плане. У другого этого нет, потому что он проходил и выдержал испытания. Адам и Ева были созданы невинными. Они еще не были проверены испытанием добра и зла. Они не были тогда праведными. Но сегодня, после грехопадения, мы потеряли невинность. И сегодня мы можем обрести только праведность, и то не нашу, а праведность Иисуса Христа. И вот это существенное различие нам необходимо учитывать. Адам и Ева не были праведными, они были невинными. Мы с вами не можем стать праведными сами по себе. Мы можем только получить праведность, которую дает нам Иисус Христос. Дело в том, что характер нужно закалять, характер нужно развивать. И развивается он только и исключительно через испытания. Но вернемся к змею. Мы не знаем точно, как туда попал змей, откуда, в принципе, змей в Эдемском саду. Мы можем предположить, однако, что змей не был тогда еще таким ползучим существом, какое мы знаем сегодня, потому что о том, что он будет ползать по земле, о том, что он не сможет оторваться от земли, мы с вами узнаем только в конце третьей главы. Это часть Божьего проклятия, которое принял на себя змей. В тот момент, в момент беседы змея с Евой, змей еще не был таким, но уже тогда он был прельстителем. Уже тогда он имел особую власть. О происхождении этого змея, о происхождении сатаны мы с вами обязательно поговорим, но будет это не сегодня и даже не на этой неделе. Я думаю, даже не в этом месяце. Мы поговорим об этом, когда дойдем до двух конкретных мест Священного Писания. Это тоже в Ветхом Завете, это книга пророка Исаии, 14 глава, и еще Иезекииль, 28 глава. Если у вас есть желание почитать об этом заранее, почитайте. Я думаю, это будет не бесполезно. Но прокомментируем мы это несколько позже. Так вот, сатана начинает разговор с женщиной и задает ей вопрос. На самом деле сатана уже знает ответ на вопрос. Но вопрос сформулирован так, чтобы подвергнуть женщину испытанию. Подлинно ли сказал Бог? Правда ли Бог сказал именно такие слова? Так почему же сатана обращается к женщине, а не к мужчине? Я думаю, на это есть несколько причин. Помните, что Бог открывал свою волю Адаму напрямую. То есть Бог открыл этот принцип, сказал про это древо Адаму в 15-16 стихах 2 главы и сделал это напрямую, непосредственно, еще до сотворения Евы. Ева узнала эти слова уже в пересказе Адама. То есть воля Божья, Божья заповедь для нее была опосредована. Вполне возможно, что и усвоила она ее несколько хуже, чем Адам. Хотя, конечно, это только предположение. Но есть еще один момент. В истории человечества как-то так получается, что именно женщины наиболее подвержены эмоциональному воздействию. Я, конечно, не хочу обобщать, есть разные мужчины, есть разные женщины. Но если мы даже возьмем историю церкви, то мы увидим, что еретики, люди, которые приносили в церковь ереси, особенно в ранние века истории церкви, выбирали в качестве своих жертв именно женщин. И через женщин эти лжеучения приходили в церковь. Опять-таки, я повторюсь, я ни в коем случае не хочу никого унизить. Я просто констатирую некий факт. Почему женщине необходима защита мужчины? Почему женщине необходим авторитет мужчины? Да вот как раз для того, чтобы она могла прийти и сказать: слушай, ты знаешь, вот мне говорят то-то, то-то и то-то, я слышу то-то и то-то, я чувствую то-то и то-то. Помоги мне разобраться, так это на самом деле или нет. Кстати, именно поэтому нам, мужчинам, так важно быть рядом с женщиной, так важно быть чуткими к женщине, так важно поддерживать, так важно помогать, так важно быть лидером, а не молчать. Вот Адам промолчал. Тут есть большой вопрос, был Адам в этот момент рядом с Евой или нет, из библейского текста, из оригинала библейского текста. Мне кажется, что был, потому что несколько позже будет сказано «и дала мужу своему с ней», то есть тому, который был с ней. Он стоял, он безмолвствовал, мы не понимаем, почему. Но здесь мы рискуем оказаться в области предположений. Но давайте вернемся к тексту, к библейскому тексту. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть», — говорит она. И тут она совершенно права. Но идем дальше. «Только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их, и пока она права, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Бог не сказал «не прикасайтесь». Это она уже добавляет. Она добавляет от себя. Как и сегодня, собственно говоря, есть люди, которые добавляют что-то к Божьему Слову. Такое добавление, по большому счету, является искажением Божьего Слова. Бог не говорил «не прикасайтесь». Она добавляет. Она делает Бога более суровым, чем он есть на самом деле. Здесь важен еще один момент. Женщина вступает в диалог с сатаной. Да, конечно, можно сказать, что она ведь не знает, с кем разговаривает. Она не в курсе. Она в первый раз встречается с этим странным существом. Но ведь мы с вами в нашей современной жизни зачастую вступаем в диалог с сатаной, когда знаем, с кем имеем дело. Мы видим искушение, и мы понимаем, что это искушение, и мы начинаем торговаться, как нам кажется, или как мы пытаемся себя обмануть и вбить себе в голову с самими собой, и мы как бы говорим себе, ну, еще один разок, но это же не так страшно, но в конце же концов есть Божья благодать и Божья милость. Пытаемся урезонить, как нам кажется, самих себя. На самом деле при этом мы говорим с тем, с кем разговаривать не надо. Ева начинает разговор с тем, с кем не стоит обсуждать богословие и практическую жизнь в послушании к Богу. И не стоит, это еще мягко сказано. Но тут обсуждение продолжается. И сказал змей жене, «Нет, не умрете!» Давайте остановимся на этом. Эти слова можно переводить и иначе. Здесь используется форма глагола, которая усиливает его значение. Змей как бы говорит Еве, «Вы не умрете ни в коем случае. Это невозможно. Какая же может быть смерть, тем более для вас?» Вот какой вопрос меня занимает. Была ли смерть в Эдемском саду? И вариант этого вопроса. Понимали ли Адам и Ева, что такое смерть? Я говорю сейчас не про бактерий, которые, возможно, умирали, ну, просто потому, что у них такая продолжительность жизни. Я говорю про смерть видимую. Про смерть людей, например. Очевидно, что такой смерти Адам и Ева в раю не видели. Им было сказано, вот древо, и если вы вкусите от этого древа, будет смерть. Смерть? Что это такое? Могли спросить они. И когда змей говорит Еве, нет, не умрете, ей очень легко довериться змею, потому что она никогда не видела смерти, потому что она не представляет себе, что это. И вот понимание смерти требовало веры Богу, чтобы понять и принять, что есть такая опасность. Адам и Ева должны были поверить Богу, потому что своими органами чувств они этого никогда не видели. Было лишь одно дерево среди всего этого великолепия Эдемского сада. И с этим деревом была связана никому тогда неведомая смерть. До грехопадения смерть была лишь в одном дереве. И принять ее существование можно было лишь по вере, потому что все, что видели Адам и Ева, это жизнь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так почему же так важна третья глава книги «Бытие»? Потому что после грехопадения все ровно наоборот. Все, что мы видим вокруг себя, это смерть. Родился, жил, умер. Родился, жил, умер. С этим мы знакомы. С этим мы встречаемся каждый день. А вот чего мы не видим, так это вечная жизнь. И точно так же, как Адам и Ева должны были принять по вере понятие смерти, так же и мы с вами сегодня лишь по вере можем понять и принять, что такое вечная жизнь. Они не видели вокруг себя смерти, они видели только жизнь. Мы не видим вокруг себя вечной жизни. Нашим физическим ощущениям доступна лишь смерть. И вот еще что. Для Адама и Евы смерть была связана с одним деревом. И от него нельзя было вкушать. Для нас с вами жизнь связана с одним деревом. И только с одним. Это Голгофский крест. Это деревянный крест, на котором распят Иисус Христос. И Иисус потом придет на эту землю и скажет: «Вот плоть моя». Он скажет: «Вот кровь моя». Иисус скажет: «Вкусите, и вы получите вечную жизнь». И произойдет это по вере. Но вернемся к третьей главе книги «Бытие». В 5 стихе змей делает не больше, не меньше, как ставит под сомнение Божье слово. Змей говорит: «Нет, вы ни в коем случае не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Он ставит под сомнение не только Божье слово, но и Божий характер. Он говорит: «Бог пытается что-то утаить от вас. Бог только притворяется таким открытым и любящим. На самом деле Бог хочет скрыть от вас то, что опасно для Него». Сатана поселяет в Адама и Еву сомнения по поводу Божьего слова, по поводу Божьего характера, в частности его честности, и по поводу Божьего авторитета. Обратите внимание, что точно так же сатана действует и сегодня. В нем нет творческого начала. Он не может придумать нового искушения. Он снова повторяет старые известные трюки. Именно потому так важно для нас эти трюки узнать, быть к ним готовыми. 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Я остановлюсь здесь. Дело в том, что Адам и Ева вкусили от этого дерева не потому, что были голодными. Знаете, есть такое определение английского слова, которое пришло в русский язык, это слово «снэк». Так вот, снэк – это то, что мы едим, когда нам не хочется есть. Ну вот просто пришел на кухню, там конфетка лежит, печенюшка лежит. Инстинктивно, машинально взял, схватил, съел. Ты голоден? Нет. Адам и Ева не были голодны. Адам и Ева вкусили этот плод, потому что потеряли доверие к Богу. Они могли выбрать любой плод, они могли выбрать любое дерево. Ели они не от голода. Ели они от того, что у них уже не было веры. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, но дальше больше. Что оно приятно для глаз. Это эстетическое наслаждение. Есть люди, которые ставят эстетику во главу угла. Они говорят, посмотрите на эту картину, она ведь красива. А значит, полезна. А значит, на нее нужно смотреть. Посмотрите на эту картину, говорят нам. Далеко не всегда то, что эстетически кажется красивым, является полезным. Тот плод, который, кстати говоря, не был яблоком, я не знаю, что это было, но уж точно не яблоко. Так вот, этот плод не был полезным, хотя красивым он, да, действительно был. Но дальше мы читаем, что это дерево вожделенно, потому что дает знания. Еще одна особенность современности нашей. Мы гоняемся за знаниями. Скажите мне что-то новое. Скажите мне что-то такое, чего я не слышал. Скажите мне что-то такое, чего я не знаю. Я буду слушать. Так рассуждают сегодня многие наши современники. Знание, однако, может оказаться искушением. Вот если это знание уводит от Бога, если это знание вне Бога, если это знание, как мы уже говорили, как-то выносит Бога за скобки, вот тогда такое знание оказывается искушением. И дальше мы читаем: «И взяла плодов его, и ела, и тут в ней просыпается щедрость, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги». Я думаю, что глаза, которые у них открылись, это глаза их совести. Это глаза развлечения добра и зла. Они действительно уже знали теперь, что такое зло. Но знаете, в чем штука? Они не стали от этого счастливыми. Иногда говорят, для того, чтобы что-то понять, надо попробовать. Не поймешь, пока не попробуешь. Говорят, ты должен попробовать в жизни все. Это ложь, на которую часто ведутся подростки, это ложь, на которую попадаются наши дети, на которую попадается наша молодежь. Они говорят, я попробую только немножко. Я ведь буду понимать, что это такое. Далеко не все можно и нужно пробовать. Есть вещи, которых не нужно пробовать. Например, для того, чтобы понять жизнь алкоголика, совершенно не обязательно, даже, скажем, более, совершенно не нужно напиться. Более того, человек, напившийся, не поймет жизнь алкоголика. А когда уже поймет, то ему будет поздно. Для того, чтобы понять всю болезненность супружеской неверности, нельзя совершать супружескую неверность. Эти вещи открывает нам Слово Божие. Господь как раз и дает нам свое Слово для того, чтобы мы поняли, не проходя через это лично. Господь проводит нас через то, что нам действительно нужно понять. Ну, например, для того, чтобы сострадать, надо пройти через боль. Конечно, это будет твоя боль. Это будет боль, которая отличается от боли какого-то другого человека. Но ты прошел через нее. Ты понимаешь ее. Ты пережил ее. И тогда ты сможешь сострадать другому человеку. Для того, чтобы понять, что такое обида, полезно пройти через такую обиду. Но напрашиваться нам на это не надо. Потому что в любом случае в нашей жизни будут ситуации, через которые проведет нас Бог. Понимаете, Он это делает. Но не надо думать, что нам важно все пережить, все испытать, для того, чтобы понять, что это такое. Итак, Адам и Ева вкушают плод и вдруг понимают, что они наги. Раньше их никогда это не беспокоило. Сейчас стало беспокоить. Почему? Потому что они пытаются укрыться Во-первых, друг от друга, а во-вторых, от Бога. И укрыться они пытаются по-свойски, по-человечески. Мы читаем, узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Они пытаются укрыться своими способами, своими методами. Обратите внимание на то, что, срывая смоковные листья, они не пытаются прийти к Богу. Они не хотят каяться перед Богом. Они просто говорят: вот я сейчас поработаю, и все будет нормально. Очень часто для нас с вами, современных людей, работа, труд превращается в такое сшивание смоковных листьев. Мы пытаемся укрыться от людей, от Бога, от самих себя. Несколько лет назад один бизнесмен говорил мне о том, что костюм и галстук, причем безупречный, дороженный костюм и дороженный галстук, это замечательная оболочка. Он говорит: надеваешь, и кажется, что все у тебя хорошо. И окружающим людям тоже кажется, что все у тебя хорошо. Классно у тебя все, если такой костюм можешь себе купить. Но это укрытие, это те же самые смоковные листья, о которых мы с вами сейчас читаем. Но вот через это человеческое укрытие, через эту нашу самозащиту вдруг прорывается голос Бога. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Они пытаются укрыться и друг от друга, и от Бога. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Это голос Божий, это Божий призыв, который продолжает звучать ко всем нам. Это Бог, который продолжает обращаться к человечеству. И он говорит: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Обратите внимание на то, что Адам не боится своего греха. Адам не боится своего преступления. Адам не боится того, что он ослушался Бога. Он боится того, что он наг. И Бог выводит все на свои рельсы. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Бог прорывается через все наши самооправдания. Бог прорывается через всю нашу защиту. Бог ставит вопрос, видя все так, как оно есть на самом деле. И зная единственный способ, которым эту ситуацию можно изменить. Ева и Адам начинают искать крайнего. Они начинают искать стрелочника. Они начинают обвинять друг друга, змея, самого Бога, как и мы зачастую ищем стрелочника. Но Бог знает, что произошло на самом деле. Бог знает, что во второй главе книги «Бытие» смерть была в единственном дереве. И после третьей главы книги «Бытие» жизнь будет в единственном дереве. Бог знает, что до третьей главы книги «Бытие» смерть можно было принять лишь по вере. Но и жизнь после третьей главы книги «Бытия» мы принимаем только по вере. И об этом, в том числе о первом пророчестве о Христе, мы с вами поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.